Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кризис и общество, зарплаты учителей и проблемы образования. Наука, вспоминают коллеги и ученики Виталия Гинзбурга. И всю первую половину часа сегодня мы будем говорить с польским историком, диссидентом, одним из лидеров движения «Солидарность» Адамом Михником. У микрофона Ирина Лагутина. Опрос в 9 постсоциалистических странах, проведенный американским исследовательским центром Pew, неожиданно показал, что далеко не во всех этих государствах люди довольны происшедшими переменами. Самое большое разочарование в капитализме испытывают венгры, за ними идут россияне, украинцы и болгары. Довольны своим положением чехи, поляки, словаки и бывшие жители Восточной Германии, то есть страны, в которых реформы носили более глубокий и более серьезный характер. Но, как ни странно, и в той же Чехии в эти дни перед празднованием 20-летия бархатной революции звучит немало критики. Нет, не реформ, а нынешнего состояния дел и результата, к которому эта революция привела. И вот такая странная ситуация. В этой части мира утвердились демократические ценности, есть свобода прессы, обеспечены права человека, но люди принимают это как данные и пессимистически ворчат. А в России свобода прессы уничтожена, права человека преданы забвению, суды в подчинении у государства, реформы свернуты, практически построен авторитарный строй, а общество, кажется, полно оптимизма по поводу того, куда движется страна. Что с нами со всеми происходит? Мы беседуем с польским историком и диссидентом Адамом Михником на террасе одного из дворцов Пражского града с видом на бесконечно красивые и в последние дни постоянно мокрые черепичные крыши старого города. А до этого мы полдня как раз и говорили об оптимизме и пессимизме на конференции «20 лет после падения железного занавеса».
Знаете, во-первых, я не до конца уверен, что в России такой полный оптимизм. Когда я приезжаю в Россию, я не слушаю полного оптимизма. Даже и в декларациях вашего президента, вашего премьер-министра, тоже нет такого стопроцентного оптимизма. Откуда пессимизм? Это самый хороший вопрос, потому что я был во всех странах посткоммунистических, и это я нашел во всех странах. Все в Польше, например, говорили там 5 лет тому назад, что великий успех – это Эстония. Я поехал в Таллин, я говорил с людьми, полный пессимизм, 100%. Во-первых, я бы сказал так, что у соседа трава совсем зеленее. Во-вторых, я не до конца согласен, что у нас все в порядке, а в России авторитарный строй. Я знаю, что много моих друзей в России так говорит, как вы. Но если мы подумаем и вспомним 25 лет тому назад, какие были наши желания? Во-первых, мы молились, чтобы были освобождены все политзаключенные, а их было еще много. Во-вторых, мы мечтали, чтобы была какая-то демократия, чтобы сняли цензуру, чтобы открыли границы, минимальные гражданские права, ну что-то было. Во-третьих, чтобы этот тоталитарный строй, советский строй, подох. Ну и посмотрите, добрый господин Бог выслушал на наши желания, наши молитвы, наши мечты, а мы пессимисты. Что касается моего анализа, он такой. Во всех наших странах есть такая тенденция для нашего путинизма. Что такое путинизм? Путинизм, как говорит господин Сурков, это суверенная демократия. Суверенная демократия – это значит, что я суверен. Я могу сажать в тюрьму всех моих оппонентов, несмотря на Страсбург, на Гагу, на Брюссель или на что-нибудь. Когда был в Москве, я пошел в суд послушать о процессах Ходорковского. Это был типичный процесс первых дней сталинизма. Конечно, не 1937 год. Это был, как, скажем, процесс промпартии. С другой стороны, я покупаю ведомости, и что я вижу? Статья Ходорковского, где он комментирует доклад Медведева. Но это ненормальный авторитарный строй, это что-то по-другому. Это такой, я бы сказал, мутант. Россия на сегодня – это мутант. Между авторитарным строем и демократией – это мутант. Между Евразией и Азиопой – это мутант между пониманием, где объективные интересы страны в будущем, где угроза для страны реальная, а пропагандой абсурдной, параноидальной, антиамериканизма и там самые враги России на сегодня, это великодержавная Эстония, великодержавная Грузия и так дальше. Но с другой стороны, нет другой такой страны посткоммунизма, где есть такой интеллектуальный потенциал, как в России. То, что там пишут, печатают, это самое интересное, я думаю, через полное 20-е столетие в России ничего похожего я не видел. Что касается наших стран, это неполноценный путинизм. Это такой лили-путин. У нас. Но если посмотрите на Польшу, например, у нас были у власти уже два близнеца. Это вот такой польский вариант лилипутинизма. Посмотрите на Словакию. Там найдете, живет такой Мечиар, такой Фицо, такой Слота. Если посмотрите на Чешскую республику, посмотрите на президента. Смотря на лозунги, его чехи так любят, как русские Путина. И так дальше, и так дальше. Откуда это разочарование? Я бы сказал так, что у нас был такой комплекс, что мы очень хорошие нации, очень хорошие люди, но только мы живем под режимом большевистским, советским. Если нам снять этот режим, мы будем жить богаче, как в Соединенных Штатах, зарабатывать в этих штатах и иметь такую социальную поддержку, как в Скандинавии, а работать, как в Польше, по старому режиму. Но это очень сложная задача, и в том смысле нам не повезло. Надо работать по-другому, Америки или Скандинавии не будет. Разочарование еще от того, что была такая мечта, что в конце концов все пройдет так, как надо. Будет фантастика. Фантастика существует в романах Жюль Верна, а в жизни ей нет. Но, в конце концов, я думаю, что баланс этих 25 лет уже после перестройки, может, 24 года, абсолютно позитивный. Несмотря на то, что во всех наших странах есть разные вещи, и скандальные, и коррупция, и криминальная преступность, и авторитарные ломашки. Но в сравнении с годами застоя Брежнева это просто другой мир.
Вы знаете, вот что меня поразило из последних исследований, это отсутствие исторической памяти. Оно было вычеркнуто в России пропагандой, с моей точки зрения, потому что молодежь практически не знает ничего про перестройку. Выросло новое поколение, которое знает только Путина. Все-таки 10 лет Путина – это очень большой срок. И эти люди не живут теми ценностями, которыми жили мы, поколение, скажем, 40-летних даже. Но абсолютно такой же процесс происходит в Восточной Европе. Выясняется, что тоже молодое поколение не знает, а старые не помнят, кто были лидерами революции, кто возглавляли движение за свободы.
Это нормально. Так было во всей истории. После любой революции, революционеры после своей победы, они тоже разочарованы. Потому что, ну как же, мы боролись. А что мы видим? У власти какие-то другие люди, может быть, и воры, может быть, они нечестные. Но это жизнь. Свобода, демократия для всех, не только для порядочных героических революционеров. А общество таких порядочных героических революционеров уважает только через 5 минут после революции. А потом забывает, а потом их не любит. Почему? Потому что они были другие, не так, как мы. Нам нужен кто-то из нас. А они были другие. Если они боролись с такой империей, значит, они не до конца нормальные. Немножко они психи. Немножко у них другой генетический код. Вот и в демократии, вы помните, как случилось после Второй мировой войны. Черчилль выиграл великую войну с Гитлером и проиграл выборы. Во Франции Де Голль пошел в отставку на 10 лет. Я думаю, что не надо обижаться ни на демократию, ни на свое общество. Не надо было иметь иллюзий, что все будет как в рае. Но, наверное, это не рай, но это уже не ад.
Вот вы сказали на конференции, что это была единственная революция, которая воевала не за утопию, но она все-таки воевала за иллюзию. А вы сказали, что за свободу.
За иллюзию такую, что много из людей, может быть, меньше среди диссидентов, революционеров, как захотите, меньше. Но они делали, что хотят снять нажим полицейского тоталитарного государства, и будет все хорошо. И это не была утопия, но это была и демократия, и иллюзия, что демократия решает все, а демократия всего не решает. Демократия решает свободу, и гражданские права элементарны. Но демократия не может решать, кто из нас будет счастлив. Это зависит уже от нас или от Бога.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы беседуем с польским диссидентом, историком, одним из лидеров движения «Солидарность» Адамом Михником. Мы с вами разговариваем сразу после того, как Восточная Европа и Европа в целом отметили 20-летие крушения Берлинской стены. Но вам не кажется, что Россия сейчас пытается выстроить новую стену? Стену вокруг себя и тех государств, которые она считает сферой своего влияния или своим защитным кордоном, если хотите, от НАТО?
Во-первых, я бы сказал, что нет одной России сегодня. Но, наверное, есть в России тенденции империалистические, имперские, и есть тенденции демократические. Я знаю даже и в кругах власти автократов, империалистов, и знаю демократов, западников, людей, которые прекрасно понимают, что будущее России – это свобода, демократия, связь с Европой, с миром демократии. Что это один возможный путь к модернизации.
Я как раз не исключаю, что есть люди, которые прекрасно понимают, что с Европой, с Западной Европой надо строить хорошие отношения, но не о ней в данном случае речь. Речь о, например, об Украине или о Молдове.
Я думаю, что и Кавказ, и Молдовия – это великие ошибки в политике Кремля. Я думаю, что это может быть результат такой выдуманной неполноценности, что теперь мы покажем, кто у нас имеет настоящие штаны. Мы покажем этим проклятым грузинам и этим предателям с Эстонии. Но реально, смотря на это полный бред. И в этой политике не будет ничего хорошего для России. Потому что даже если они обижают грузинов или эстонцев, да, это не обеспечает России нормальной жизни. Это такая лили-политика. Лилипутская, не хочу сказать лилипутинская, но лилипутская политика. Будущее России в другом. Кто-то хочет делать занавес, новый жизненный занавес. Да, правда. Есть такие тенденции. Это тенденции авторитарные, антидемократические. Им совсем лучше закрытое общество. Потому что есть открытое общество, это приезжает эта болезнь свободолюбия из-за границы. А того не любят кагибисты, спецслужбы или просто преступники в рядах бюрократии.
Знаете, я иногда вижу совершенно другое. Вот вы сказали, говоря о тех изменениях, которые произошли в России, что свобода выезда есть. Есть какая-то свобода слова. Она сохраняется еще в интернете, в отдельных изданиях. Но классический пример – это молодежь, которая приезжает сюда, в Чехию. И они сидят в чешской пивнушке, пьют чешское пиво и говорят,
а наше российское лучше. И, знаете, я думаю, насколько глубоко проникла эта пропаганда национализма, что она отражается даже на вкусовых качествах вот этих вот юнцов.
Ну, я не думаю, что это... Я знаю, что это будет обида для вас, что я скажу, но я не думаю, что это исключение. Если вы думаете, что поляки или венгры, которые приезжают в Прагу и пьют пиво шведское, говорят по-другому, это ваша ошибка. Это то же самое, да.
Поляки или словаки, которые приезжают в Прагу и пьют чешское пиво, тем не менее уважают соседей и не завоевывают соседние страны, не пытаются, по крайней мере.
Знаете, эти молодые русские люди, которые здесь приезжают, они тоже не завоевают. Они всю жизнь пили Балтику, да. Но нет, я не хочу сказать, что в России нет популизма, но он тоже есть во всех странах. Вот это тоже для России не исключение. Но где разница? Популизм, например, в Польше у власти – это несчастье для Польши. Популизм в Москве у власти – это несчастье для мира. Потому что в наших странах другие масштабы. Механизм похожий, но масштабы другие. Вы знаете этот анекдот, как это рассказывали литовцы, как, что ладно, бата, Литва будет независима или нет. И русский медведь говорит литовской зайке: ну, зайчка, ты знаешь, ну, мы будем жить вместе. Он хороший мишка, симпатичный, говорит: ну, может быть, так один и второй раз мы поссоримся. Ты мне войдешь на ногу, я тебе.
Когда вы смотрите на эти страны, такие как, я имею в виду, в первую очередь, Грузию, Украину, в которых в обеих странах ярко выражены прозападные тенденции, по крайней мере, есть стремление, в Грузии большей части общества, в Украине меньшей, стремление к демократическим реформам, к западному образу жизни, опять-таки, к западным ценностям. То, что делает сейчас Объединенная Европа, то, как она относится к этим странам, идет на пользу? Или, как я сегодня услышала, например, лучше, чтобы эти страны созрели сами? И только они сами себе могут помочь.
Я слышал много раз этот вопрос, когда я был в Тбилиси, когда я был в Киеве, во Львове. Наверное, так. Демократия в Украине – это будет дело украинцев. Не Евросоюза, не французов, не никого другого. У нас есть во всех наших странах такая тенденция, что если что-то происходит не так, кто виноват? Иностранцы, другие. Во время Советского Союза это, конечно, были советские. А теперь это Брюссель, потому что у них такие там условия страшные, стандарты драматические. Я это слышал вот очень серьезных людей, например, в Будапеште. Да. Наверное, это происходит и в Украине. Меня там спрашивают, почему Европа нас не поддерживает. А как вас можно поддерживать, если вы сами себе делаете такой театр, как война между Тимошенко и Ющенко, да. Что Париж, Берлин, Варшава может сделать, да. Наверное, Польша нетипичная страна. Мы поддерживаем Украину и немножко по сентименту для свободы и в наших прагматических интересах. Мы думаем, что независимая Украина – это шанс для нас всех, для России тоже. Но Украина под нажимом России – это подарок для вашей черной сотни, да, российской. Потому что не может, это банальная мысль, не может существовать на свободе страна, которая угнетает свободу другой страны, другой нации, это очевидно. Знаете, Евросоюз, что они думают? Во-первых, у них нет компетенции, да. Так как в России никто не понимает, какая разница между Испанией и Каталонией, да. Так в Париже практически никто не понимает, какая разница между Москвой и Киевом. Так что они поняли, что существует такое, как Украина, это уже невероятный успех. Да. Что касается Кавказа, то никто не понимает, что там происходит. Да.
У Кавказа нет газа, который Россия бы им отключала, чтобы Европа знала, что такое Кавказ.
Это правда. Абсолютно так. Совершенно верно. Знаете, смотря с берлинской и с парижской точки зрения, чеченская война – это что-то другое, чем для русского демократа. Русский демократ прекрасно понимает, что были две возможности. Какой результат надо свободить? Надо сегодня. Ведь Чечня – это практически не независимая страна. Русские там уже не приезжают. Но это бандитская страна, где убивают людей. Белый день. Эстемиро. Русские демократы додумали. Я с ними был согласен, что надо договариваться с Масхадовым. Что будет теперь с Кадыровым, мы не знаем. На одном мы знаем 100%. Ничего хорошего не будет. Но с точки зрения Парижа или Берлина, да, в конце концов, стабильность. Стабильность сталинского типа. Но стабильность. Нет бардака. Но надо понимать, что на сегодня будет такая тенденция. Потому что эта идея «свобода для всех», она бы была использована и компрометирована через политику Джордж W. Буша. И сегодня будет другая волна. Русские демократы, интеллигенты, они максималисты. Все на сегодня. И сказать до конца. Спросить одного из моих друзей, великий человек, мой личный друг, что он думает про поэзию Пушкина. Он вам ответит. Во-первых, надо сказать, что режим Медведева и Путина нелегитимный.
Когда вы сейчас вспоминаете вот это время 20 лет назад, что приходит на ум, что приходит в память в первую очередь?
Во-первых, я думаю, что завтра, после моего сна, я боюсь открыть глаза, потому что боюсь, что покажется, что все это сон только, что я сижу в моей любимой тюрьме в Варшаве, и же все это была моя мечта только через ночь, во время сна. Что была перестройка, что пришла свобода, что все переменилось. Я боюсь, что нет, это будет сон. Что я думаю? Я скажу откровенно, я не думал, что я доживу к конца коммунистического строя. Я доверял, что будут перемены какие-то, эволюция. Мне рассказывал мне мой московский друг Сергей Ковалев, что одному его другу из диссидентского движения во время допроса КГБисты сказали: «С чем вы хотите бороться? Ведь наш строй будет 300 лет. 300 лет мне-то хватает».
Когда мы шли по Пражскому граду, мимо нас почти пробежала толпа польских туристов. Увидели, остановились, бросились к Адаму Михнику, стали фотографироваться, просить автограф. А я подумала, вот шел бы сейчас по граду Сергей Ковалев, и попалась бы ему навстречу группа молодых российских туристов. Я уж не спрашиваю, остановились ли бы они, узнали бы. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. Генпрокуратура Молдавии закрыла уголовные дела в отношении четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков 7 апреля в Кишиневе. Среди оправданных – молдавский бизнесмен Габриэль Стати и журналистка Наталья Марарь. Выдающийся российский физик, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург похоронен сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания присутствовали сотни людей. Общественный деятель и литератор из Татарстана Фаузия Байрамова намерена просить политическое убежище на Западе. Байрамова утверждает, что в России она подвергается преследованию. 28 ноября планируется провести всероссийскую акцию в поддержку майора милиции Алексея Дымовского, рассказавшего в интернете о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска. Россия может сократить поставки газа на Украину, если украинские партнеры начнут несанкционированный отбор топлива, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Суд в германском городе Дрезден приговорил к пожизненному заключению убийцу беременной египтянки, гражданина Германии российского происхождения Александра Винса. пакистанском районе Махмат на границе с Афганистаном при подрыве фугаса погибли 9 сотрудников местных служб безопасности. Жертвой взрыва стал также случайный прохожий. В Афганистане при взрыве ранены 5 шведских военных, убит афганский переводчик. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич настаивает на пересмотре решения Гаагского трибунала, принудительно назначившего ему адвоката. В Брюсселе 19 ноября пройдет саммит ЕС, на котором будут названы глава Европейского совета и представитель совета в сфере внешней политики и безопасности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, зарплаты учителей и проблемы образования. И наука, вспоминают коллеги и ученики Виталия Гинзбурга. В развернувшейся накануне послания президента Медведева Федеральному собранию дискуссии было много домыслов и разговоров о том, обрушится ли президент с критикой за состояние страны на премьер-министра, а если обрушится, то что за этим стоит? Реальный раскол Думвирата или только попытка создать видимость политической борьбы и жизни в стране? Единственное, в чем все были согласны, это в том, что Дмитрий Медведев опять будет говорить о модернизации. Но модернизация экономики невозможна без модернизации общества, а следовательно, без повышения уровня образования и престижа знаний. Между тем, образование в стране находится в кризисе, и нынешний экономический спад его только усугубляет. Как быть? Эту тему обсуждают заслуженный учитель России, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
10 последних лет руководители страны говорят о необходимости экономики знаний, экономики инноваций. И при этом зарплата учителя существенно, иногда примерно в 2 раза ниже средней заработной платы в стране. Чтобы заработать 12-13 тысяч рублей, учитель с 20-летним стажем должен иметь двойную нагрузку, то есть работать по 12-14 часов всю неделю. И при этом, в общем-то, оставаться бедным человеком, не имеющим возможности содержать семью. Вопрос к Евгению Бунимовичу. Какой вы видите выход из кризиса образования в стране?
Проблема не только в том, что не повышается зарплата, к этому мы еще вернемся. Проблема другая. В тех частях послания президента, которые посвящены образованию, я, находясь, так сказать, в яблоке, в оппозиционной отношению к Кремлю партии, тем не менее готов подписаться на буквально там, наверное, процентов под 70 того, что там написано или сказано. Но когда я читаю другие части тех же докладов и тех же выступлений или соседних выступлений, получается какой-то эффект шизофрении, потому что здесь говорится об открытости, о интеграции с Европой, об инновациях, об экономике знаний, а в другом месте сообщается, что вокруг нас фактически одни враги, там, от Прибалтики, Грузии, Украины, ну, все абсолютно, да, вокруг нас. Наша единственная задача – это сидеть на трубе, на газовой, на нефтяной и обороняться. И я хочу сказать, что это 2 разные модели образования. Это совершенно разные люди нужны для того, чтобы обороняться, сидя на трубе, и для того, чтобы развивать экономику знаний и все остальное. И, к сожалению, дела, они в основном связаны не с той моделью, которая открыта в Европу, открыта миру, а с той моделью, которая, наоборот, вот такое формирует оборонное сознание. И тогда действительно, вот смотрите, будущий год объявлен, тоже объявлен президентом годом учителя. И одновременно правительство сообщает, что в будущем году будут заморожены зарплаты бюджетников. Что может быть более циничным, когда мы говорим о зарплатах и говорим, что они заморожены, а это значит, что при инфляции фактически все падают, и при этом называем год годом учителя. То есть вот проблема заключается в том, чтобы выбрать тот путь. Другое дело, что есть много механизмов, как по нему идти. Но если мы действительно хотим экономики знаний, если мы действительно хотим инновационного общества, тогда нужно прекратить все остальное. Или так, или сяк.
Спасибо, Евгений. Андрей, к вам вопрос. Вы хорошо знаете ситуацию в Европе, потому что вы член глобального клуба Gallup International. Здесь такой же кризис образования, те же проблемы, что и в России?
Я бы сказал, проблемы глубже и хуже, потому что мало кто осознает, что система, мировая система образования находится давно и навсегда в глубоком кризисе. Как гласила шутка во времена нашей диктатуры, Она уже умерла, но ей боятся сказать об этом. Образование везде плохое, все недовольны, все учителя в мире получают плохие деньги. Дошло, вот я только один пример, представьте себе, Англия ввозит, импортирует из Болгарии учителей по математике, потому что это слишком дешевый труд и некому преподавать. Это связано с тем, что как средневековное образование погибло в начале капитализма и из такой старинной, смешной в наши дни системы превратилось вот то, что мы знаем, классная урочная система со всеми структурами, репрессиями и так далее, вот это погибает. Мир требует принципиально нового типа образования, но не рожается, или не родилось, или родилось, и мы его не знаем. То есть не думайте, что у вас кризис уникален, и что только ваше правительство говорит, как прекрасно сказал наш собеседник, с одной стороны, значит, это год учителя, с другой стороны, не центр сверху на зарплату. Это не уникально, это везде. Образование, однако, если уже говорить не о Европе, а о более неразвитых странах Европы, и о России, кстати, страдает дополнительным, как бы болезнью, которая заражает мир, а именно в данный момент мировая система знаний и образования увеличивает дифференциацию в мире. В те страны, где плохо, становится хуже, а те страны, где относительно лучше, становится лучше. Конечно, я вполне согласен с нашим собеседником, что не может быть либеральное образование, ориентированное на знания, и нелиберальная страна. Это исключено. Это много раз пытались и, конечно, никогда не сделают.
Спасибо, Андрей. У меня вопрос к Евгению Бунимовичу. Как вы видите преодоление тех совершенно очевидных противоречий и проблем, которые есть в нашей образовательной системе?
Ну, во-первых, я не могу не согласиться с господином Врачевым. Я отлично знаю по разным международным конференциям, прежде всего, что кризис образования, конечно, это не российская проблема, а это мировая проблема. И можно сказать даже так, что если школа раньше, школа, институт было местом решения проблем, в том числе социальных и культурных проблем, то сегодня они сами стали проблемой. Может быть, вот это и есть самое главное, что я вижу, какое изменение произошло в области образования. При этом хочу заметить и другое. Я хочу отметить, что другой кризис, наверное, о том, о котором, я так понимаю, Игорь, вы и говорите все время, да, вот финансовый, мировой кризис, он тоже несколько странный и необычный по отношению к предыдущим кризисам. Была большая международная конференция в Венеции, где были крупнейшие экономисты, примерно год назад, когда только начался кризис, экономисты, финансисты, я имею в виду университетские, Стэнфорд, Йель там и так далее. И, честно говоря, я не до конца, как человек образования, понимал, а, собственно, меня зачем пригласили. Я подготовил, конечно, выступление, но когда один из крупнейших специалистов в области экономики, американцев, стал излагать причины кризиса, первые две причины, сейчас пересказывать не буду, они, так сказать, длинноэкономические, но третья причина, он сказал, алчность. Я задал вопрос, а когда-нибудь до этого, в его, так сказать, славной 40-летней экономической деятельности, он оперировал такими нравственными понятиями, как алчность? Он, как ученый, так сказать, задумался, не сразу ответил, потом сказал, вы знаете, Евгений, пожалуй, нет. Вот это нравственное измерение кризиса, вот это столкновение проблем чисто рыночных, чисто экономических и абсолютно вроде бы других, показывает в том числе кризис общества и кризис образования. Потому что вот такое прагматичное образование, направленное только на вот такой результат, оказалось тоже, да, может дать абсолютно опасные для всего мира тенденции. Поэтому я думаю, что самый ключевой момент, который затронул господин Райчев, заключается вот в увеличении дифференциации. Ну, у нас это и говорить нечего. У нас, известно, она, поскольку у нас и финансовая такая огромная дифференциация, то она, естественно, отражается очень сильно на образовании, и действительно оно его и плодит. Я думаю, что вообще ключевая проблема сегодняшнего образования – это проблема «я и другой». «Я и другой» с точки зрения религии, «я и другой» с точки зрения языка, с точки зрения расы, с точки зрения финансовых, там, бедный, богатый, богатый, бедный. Это раздирает сегодняшнюю систему образования и вообще систему мировую с точки зрения социальной. Но кроме этого, я как математик, да, так сказать, могу сказать, что есть и другая сторона вопроса, потому что бесконечно декларируя вот необходимость инноваций там, и всего остального, я вижу, как наша система, да, честно говоря, не только наша, но наша особенно заметна это, на самом деле этого никак не стимулирует. Вот мы много и сильно ругаем наш национальный экзамен ЕГЭ, я первый это делаю и совершенно справедливо, но есть и другие, которые он показал. У нас просто пришли сдавать, например, такой экзамен, как физика, по желанию.
в 4 раза меньше людей, чем вообще собирались получить институты для тех, кто сдает физику. То есть заранее, и они даже не говорят, что они сдали, а просто таких людей гораздо меньше. Значит, эта сторона не стимулируется, больше гораздо стимулируется. Совсем другие вещи. Вот я на телевидении недавно разговаривал, там была девочка, которая говорила, вот я на бюджетное место на рекламу не попала. Я ей спросил, я ей сочувствую, но... А что вообще мы будем рекламировать, если вот реальные такие вещи, как физика, как химия, как естественные науки, как инновации, вообще в это мы не будем вкладываться? А на самом деле здесь опять же нужны не декларации, а реальные конкретные вложения.
Спасибо, Евгений. Андрей, скажите, как вы видите необходимость новой модели системы образования?
Очевидно, что образование должно все больше связываться с возникающим мировым компьютером, названным интернет. Это абсолютно очевидно, и это и произойдет. Однако тут существует огромная и, по-моему, нерешимая вообще проблема. Просто мы должны привыкнуть к ней как к болезни. И она состоит в следующем. Вот самый лучший пример Германии. В Германии положение таково. Все высшее образование бесплатно, абсолютно бесплатно. Очень развита система стипендий, то есть практически любой человек в любой момент может закончить. Никаких материальных преград нет. А государство вкладывает в образование очень много денег, это богатая страна, и тем не менее положение ухудшается. Количество студентов не растет, оно дошло до какого-то максимума, люди эти остальные просто не хотят учиться. И, как и везде в мире, падает интеллектуальный уровень, в том числе и языковой уровень, в связи с падением чтения вообще, как деятельности. Дети не читают. Это глубоко затрагивает судьбу человечества вообще. И никто пока что не может сказать, что делать. Дело в том, что мы идем к тому, что человечество начинает разделяться на две части. Уже не в силу того, что у одних ресурсов, у других нет, а в силу того, что у одних что-то желание, а у других нет. И это может иметь огромные и очень неприятные последствия. А если говорить о более бедных странах, то есть странах с ограниченными возможностями, как Россия, как, кстати, моя страна, то, собственно говоря, все идеи уже на столе. Надо просто их энергично проводить в жизнь. Надо очень четко сделать такую систему, при которой любой, который хочет что-то учить, понимать, развиваться духовно, мог сразу это делать в лучшем месте. Интернет дает этому решение. Надо смело экспериментировать новыми структурами, новыми неслыханными классами, где один сидит в Лос-Анджелесе, другой в Томске, третий учитель в Москве. И это должно быть тоже образование. Это есть единственный путь какого-то решения. Все остальное это попытка повысить вот зарплату учителей. Этого не будет.
Я благодарю Андрея Райчева и Евгения Бунимовича за их комментарии, за их участие в этой передаче.
С Евгением Бунимовичем и Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В среду в Москве на Новодевичьем кладбище хоронили выдающегося физика, Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В научной рубрике нашей программы рассказ, посвященный его памяти. О работе с ученым вспоминают его коллега, академик Исаак Халатников и ученик Виталия Лазаревича, профессор Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов. С ними беседует Ольга Орлова.
Виталий Гинзбург любил шутить, что стал Нобелевским лауреатом только благодаря своему преклонному возрасту. Действительно, в 2003 году высшую научную награду он получил за результаты 50-летней давности в области сверхпроводимости и сверхтекучести. Вспоминает коллега Гинзбурга, ученик Льва Ландау, академик Исаак Халатников.
Он начал раньше. Уже во время войны работал и занимался теоретической физикой. Но у него не получилось гладкого образования. Он не окончил школы, доучивался в университете. Поэтому стиль его работы был немножко другим. В те годы количество физиков, это конец 40-х, начало 50-х, количество физиков было не таким большим, как сейчас. Поэтому, скажем, физики на уровне уже докторов наук знали друг друга в Москве, все знали. И Виталий Леонидович не был учеником Ландау, но был как бы усыновленным членом этой группы. В то время был семинар Тама. Мы все ходили на семинар Тама. Это был большой общемосковский семинар. У Ландау по четвергам был обязательный тоже общемосковский для нас семинар. Поэтому мы встречались на семинарах. Я занимался сверхтекучестью. Моя первая область, в которой я работал, кандидатская диссертация и докторская в 52-м году, были посвящены теории сверхтекучести. Виталий Леонидович был близок. Он был в 50-е годы, занимался сверхпроводимостью, но сверхпроводимость и сверхтекучесть явления очень схожие. Разные, но схожие. Поэтому он был даже моим оппонентом по докторской диссертации. Но это позже, 52-й год. А уже мы стали сталкиваться с ним в 50-е годы, когда судьба нас свела вместе в атомном проекте. Группа Ландау занималась, начиная с 46-го года, расчетами эффективности атомных бомб. А в 50-м году подключилась группа ТАМА, и с ней Гинзбург. И Гинзбург сразу же в этой группе высказал одну очень полезную идею, которая в классификации Сахарова, который назвал три основные идеи при создании водородной бомбы. Первая идея принадлежала Сахарову, вторая принадлежала Гинзбургу. А мы занимались расчетами, и с 50-го года, когда группа Ландау начала работу тоже над водородными бомбами, то мы уже замыкались на группу Игоря Евгеньевича Тама. Так что у нас возник еще и второй мостик. Кроме теории сверхтекучести, сверхпроводимости, еще возник мостик – это водородная бомба.
В чем была особенность Гинзбурга как ученого?
Гинзбург отличался, говорят о музыканте, у него была хорошая школа. Он очень долго играл на фортепиано, скажем, разучивал классиков и так далее. Гинзбург не имеет такой школы, потому что он даже среднюю школу не окончил. И поэтому он не брался за работы, которые сложными были технически, как это нужно было применять, ну, непростой математический аппарат для решения задачи. Но когда появлялась физическая задача, то понять явление физическое Гинзбург мог быстро, без математических расчетов. Поэтому он отличался, так я бы сказал, от нас, что он генерировал идеи, а вот наша школа отличалась тем, что решала задачи точными математическими методами. Но, с другой стороны, он вырос в такой школе, в Фиане. И были такие гиганты, как Мандельштам, которые были и технически очень сильными, и у которых он мог многому научиться. Так что вокруг него были... Он рос в окружении очень сильных физиков. Мандельштам, экспериментатор Ландсберг и Игорь Евгеньевич Тама.
Коллеги неоднократно подчеркивали необычайную научную эрудицию Виталия Гинзбурга.
Это явление встречалось не только... Сам Игорь Евгеньевич был довольно физик широко образованный, и поэтому был широкого профиля. И Гинзбург следовал этой традиции, интересовался физикой во всех ее видах, так сказать. Не был узким специалистом, но таких называют универсалами. Он один из последних универсалов. Один из последних. Но это объясняется тем, в 50-е годы такая традиция интересоваться физикой в разных ее аспектах, это были не единицы. Но это было влияние учителей. Ландау был универсал. И узкая специализация началась позже значительно, но не в этих школах. У Ландау, у Тама специалисты были довольно широкого профиля. Но, конечно, Гинзбург был один из ярчайших таких специалистов. Он очень интересовался физикой. Вы знаете, он буквально узнавая какое-то новое явление физики, заболевал. Он мне рассказывал этим. Он постоянно об этом думал и рассказывал о своем методе. Он брал вот новое явление, о котором очень мало знал, и подвергал его мозговой атаке. Это его слова. И вот он садился, значит, начинал работать и подвергал проблему мозговой атаке. Я бы подвергал бы проблему математической атаки. Что я могу сосчитать для того, чтобы объяснить это явление?
Однако Виталий Лазаревич Гинзбург стремился не только развивать собственную научную эрудицию. Он старался, чтобы его коллеги могли познакомиться с новейшими исследованиями в самых разных областях физики. Из-за возрастающей сложности в науке порой случалось так, что ученые, работающие даже в близких направлениях, переставали понимать друг друга. И Гинзбург стремился популяризировать физику для физиков. С этой целью он организовал открытый общемосковский физический семинар, в котором участвовали несколько поколений современных российских ученых. Рассказывает ученик Виталия Гинзбурга, доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов.
Он, конечно, был уникальный. Мало того, он собирал, наверное, самое большое количество участников. Потому что я припоминаю семинары, где было больше, чем 300 человек на некоторых присутствовало. Особенно, когда это касалось какой-нибудь животрепещущей темы или темы, которая всех волновала. Ну вот, я помню, что на семинаре, на одном, котором докладывали про высокотемпературную сверхпроводимость, там народ стоял, не помещался в зал Фиана, стояли в коридорах. Самое замечательное свойство было то, что Гинзбург с докладчиком как бы один на один общался. То, что он не понимал, он всегда перебивал и спрашивал. Вне зависимости от того, сколько народа, и, в общем, никаких таких строгих правил, типа того, чтобы не перебивать докладчика, не было. Совершенно замечательный стиль, потому что тогда и другие могут уследить. Это очень отличалось от неких формальных семинаров. Самый нормальный стиль для научных семинаров, если мы хотим сделать их полезными. Ну а потом, кроме всего прочего, одна из самых популярных тем, на которой я, наверное, 10 докладов сделал на семинаре Гинзбурга, это про интерпретацию квантовой механики. Вот там действительно собиралось как минимум 300 человек. Гинзбург мне давал обычно 2 часа, чтобы рассказать про многомировую интерпретацию квантовой механики. Но через 10 минут все начинали перебивать, и хаос продолжался в течение 2 часов. Были такие люди, которые очень агрессивно себя вели, естественно. Гинзбургу иногда приходилось их немножко перенормировать. Но я помню, что если были дискуссии, то они были очень экспрессивные всегда. А куча вещей он очень глубоко мыслил. Вот, например, одна из вещей, которые я припоминаю, это у него был всегда неизменный интерес к квантовой механике, к интерпретации квантовой механики. Хотя, в принципе, несмотря на мои там 10 или 15 докладов, убедить, конечно, я его ни в чем не мог. И мало того, он всегда над этим подшучивал и говорил, что Слава вполне нормальный человек, если бы не интерпретация квантовой механики, так сказать, его даже можно было бы назвать психически здоровым. Кроме всего прочего, семинары, наверное, еще запомнятся многочисленными шутками, которыми перемежевывал доклады Гинзбург. Ну, он очень любил анекдоты рассказывать, так что и до сих пор у меня в памяти. Вот один анекдот был про «У кого более святой раввин?». Один говорит, наш раввин такой святой, что, говорит, один раз он поехал в бричке, и тут дождь начался. Он, говорит, попросил Бога, везде дождь, а в бричке дождя нет. Другой говорит, ну что это такое? Вот наш, говорит, раввин один раз взял бричку в субботу, ну и вспомнил, что, потому что забыл, вспомнил, что суббота. Помолился, попросил Бога, везде, говорит, везде суббота, а в бричке пятница.
Семинар был абсолютно открыт не только для физиков разных специальностей, но и для тех, кто только начинал свой путь в науке.
Это было, безусловно, чрезвычайно важно. Мало того, Виталий Лазаревич всегда настаивал, чтобы все аспиранты теоротдела посещали семинары вне зависимости, понимают они, о чем идет речь, или не понимают. Как говорил Виталий Лазаревич, через какое-то время понимание придет. Потому что я помню, что первый семинар, на который я приходил, я вообще там ничего понять не мог. Но через какое-то время все больше и больше понимал. Кроме всего прочего, вот я помню историю, что Виталий Иванович один раз увидел студента с газетой во время семинара. Так он устроил жуткий скандал по этому поводу. Вообще он не считал, что, так сказать, семинар – подходящее место для того, чтобы заниматься еще и своими делами. Виталий Иванович стал научным руководителем, и как он все время мне говорил, что моя главная задача – не мешать вам работать. Поэтому занимайтесь чем хотите. Конечно, он мне помог, потому что основные вещи, в принципе, вот отношение к науке, отношение к жизни, даже я бы сказал, я в общем-то, у него перенимал. Витовлач один из очень немногих людей, который фанатично любил физику и считал, что все остальное – это все-таки все второстепенное достаточно. По крайней мере, так я все это воспринимал. Поэтому, в первую очередь, для него была наука, а потом уже все остальное. И я помню, что вот я вам, когда приехал в 2001 году в Мюнхене, мы здесь провели целый месяц, он за месяц 15 докладов сделал. В 2001 году это он уже был совсем не молодой. И тем не менее он, так сказать, умудрялся выдерживать такой темп.
Вместе с Виталием Гинзбургом в России работало множество блестящих физиков. Что его отличало по стилю от современников?
Он был более интуитивный, чем Ландау в каком-то смысле. Больше, у него больше акцент был на интуицию. Может быть, он ближе к Маркову скорее был, чем к Дельдовичу. То есть, так сказать, он глобально, в принципе, он мыслил о неких вещах. Одна из вещей, про которую я говорю, это она, в частности, вот была присуща великим людям, которых я знал. Это Марков, Дельдович, Гинзбург. То, что все-таки для них стояла наука на первом месте. Для вот Гинзбурга вопросы о том, какие темы наиболее популярны, как устроиться лучше и так далее, они просто не имели никакого значения. Для него действительно всегда на первом месте стоял результат. Вы знаете, Эйнштейн написал в свое время статью, посвященную Максу Планку, и он сравнил там вот всех физиков с людьми, которые пришли в храм. И написал там, что есть несколько жрецов науки, в частности, он к ним причислял Планка. Ну, а остальные попали в этот храм либо по случаю, либо хотят участвовать в какой-то конкуренции или еще что-то в этом роде. Так вот, Гинзбург принадлежал к жрецам науки.
О Виталии Гинзбурге вспоминали его коллега Исаак Халатников и ученик Вячеслав Муханов.
С академиком Исааком Халатниковым и профессором Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вероятность продления содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из проверяющих попросил себе и своей жене два телефона по 30.
В милицейской среде имеются случаи злоупотребления служебным положением, проявление низких моральных качеств, равнодушие.
Мы повели ответный огонь, и северокорейский корабль повел.
Афганское правительство и президент признают, что коррупция – серьезная проблема в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.